Вы слушаете «Радио Спутник».
Международное информационное агентство и «Радио Спутник» продолжают свою работу. В студии Армен Гаспарян. Здравствуйте. У нас в гостях известный российский политолог Павел Светенков. Павел, рад приветствовать у нас.
Добрый день.
Начать предлагаю с ежегодного послания президента России Владимира Путина. О нем, собственно говоря, сказано уже достаточно много, разбиралось по пунктам. Вас что заинтересовало или удивило, или озадачило из того, что сказал президент?
Ну, честно говоря, мне понравилось, как президент оживился, когда он рассказывал о сельском хозяйстве и IT-технологиях, потому что, видимо, для него приятным сюрпризом стало то обстоятельство, что эти отрасли начали развиваться. И даже давать деньги в бюджет, давать налоги. То есть президента это явно порадовало, потому что текст большой, наверное, зачитывать его не очень весело, но вот на тех местах, где говорилось о сельском хозяйстве и об IT, Путин остановился особо, и чувствовалось, что в этом направлении он доволен.
Многих удивил выбор цитаты у президента. Лосева, ну, скажем, сейчас не самого популярного философа, вообще вспоминают редко. Вдруг президент выносит в свое ежегодное послание именно фразу из него. С чем связано?
Ну, считается хорошим тоном процитировать кого-то из крупных философов. А проблема заключается в том, что эта цитата обычно воспринимается как идеологическая установка. Например, цитата из Бердяева. Бердяев считался в свое время достаточно левым мыслителем по взглядам. Ильин, которого президент цитировал раньше, считается мыслителем консервативным, правым. А тут, видимо, подобрали такого философа, который, с одной стороны, фундаментальный, имеет очень хорошую репутацию в академических кругах, а с другой стороны, идеологически, ну, более-менее нейтральный. То есть его тоже можно назвать консерватором, но, скажем так, не с политической точки зрения, потому что он изучал античность, и консерватором был, может быть, только с этой точки зрения. То есть нашли качественного фундаментального философа с незапятнанной репутацией, который жил в советское время, но не занимался Советским Союзом, советской идеологией. И вот президент его процитировал.
Много было споров до момента оглашения президентского послания о том, будет ли там условно отдельным пунктом стоять минский формат, вообще ситуация на Украине. Ну, как известно, Владимир Владимирович Украину не назвал вообще в речи, что вызвало отдельную истерику у определенных СМИ. И по поводу минского формата он тоже ничего не добавлял. И в этой связи вопрос, как это все дальше-то будет развиваться, потому что тема-то все равно с повестки не уходит. Очевидно, что каким-то образом нужно достигать компромисса, но накануне вот последовало заявление госпожи Тимошенко о том, что, оказывается, по ее мнению, существуют секретные дополнения к Минским соглашениям и к нормандскому формату, который европейцы теперь уже вынудили Порошенко подписать, и именно по той причине, что он не понял, что он подписывает, или не осознавая последствий. Это все вот и, по сути дела, находится в режиме некой заморозки, и процесс не идет ни в какую сторону.
Ну, я думаю, что заморозка связана, конечно, с переходным периодом в Соединенных Штатах. Уходит вице-президент Байден, который считался самым главным покровителем Украины в руководстве США. И не вполне понятно, какую политику будет проводить новая администрация, потому что Трамп заявляет, с одной стороны, готовность сотрудничать с Россией, но не совсем ясно, насколько он далеко готов пойти
и в рамках
этой готовности. И сейчас политическая элита и Конгресс всячески пытаются будущую администрацию связать. Ну, в частности, вот Конгресс только что принял решение о том, что запрещается Пентагону, американскому министерству обороны, сотрудничать с нашим. То есть пытаются всячески новую администрацию ограничить в свободе действий. В США это возможно, потому что Конгресс — это отдельная ветвь власти, и в рамках бюджета он может давать предписания. Вот. И, соответственно, поэтому ситуация на Украине заморожена. США хоть и не участвуют в Минском процессе, но они имели все возможности его торпедировать, поддерживая нынешнее украинское руководство. И не совсем понятно, будет ли новая администрация подталкивать Порошенко к выполнению Минска. Потому что обычно говорят, что Минск должна выполнять Россия, но вообще-то те обязательства, которые прописаны в Минских соглашениях, это в основном обязательства руководства Украины. Прежде всего, по конституционной реформе, особому статусу отдельных районов Донецка и Луганска, амнистии, созданию местной милиции.
Выборы,
да, там, да, там огромный комплекс вопросов, который должен был быть осуществлен украинской страной, в том числе и юридически оформлен. Ну, потому что поправки в Конституцию Украины может принять только Верховная Рада. Ничего из этого не делается. Украинская сторона говорит просто: отдайте нам контроль над границей. Имеется в виду российско-украинской. Если это произойдет, то, естественно, нынешнее украинское руководство, и тут не нужно испытывать иллюзий, попытается уничтожить Донецк и Луганск силой, просто кровью залить. Уж раз они применяли боевую авиацию против Донецка и Луганска, я думаю, у них хватит совести и ума.
Так они в Раде сказали, повторить. Что вообще они хорватский вариант хотят произвести, а это, по сути, этническая зачистка, иллюзить не нужно.
Это было известно еще несколько лет назад, в 2014 году, дескать, некая пауза, потом силовым путем. После этого, естественно, встанет вопрос в повестку о Крыме и Севастополе. Мы видим, как ведет себя Украина по отношению к Крыму и Севастополю, только что они стрельбу проводили. То есть те люди, которые думают, что вопрос Крыма и Севастополя отложен в долгий ящик, или что о нем можно забыть, ничего там никто не забудет. Поэтому в данном случае и, собственно говоря, в результате может возникнуть горячий конфликт между Россией и Украиной, потому что чего-чего, а украинцев нынешнему руководству Украины совершенно не жалко. Меня все время поражало, что украинское руководство, сбрасывая вот эти авиационные бомбы и обстреливая на Донецк и Луганск, одновременно утверждало, что там в Донецке и Луганске живут сплошь родные украинцы. Любой политик, для которого вот данный народ родной, он бы пожалел просто своих людей, он бы попытался договориться. Тут перешли к стрельбе буквально там через несколько дней после прихода к власти. Поэтому я думаю, что... Конечно, затишье само по себе, отсутствие войны, это неплохо, но ситуация не решена, ситуация не заморожена, и очень многое будет зависеть от новой американской администрации и стойкости, разумеется, России.
А от европейских участников нормандского формата разве мало что будет зависеть? Ну, потому что Оланд, очевидно, это уходящая натура.
Но он уже объявил.
Да, и перспективы Меркель пока все-таки под вопросом.
Ну, Меркель, скорее всего, свое кресло сохранит, потому что большая коалиция ХДС, ХСС и СДПГ, скорее всего, сохранит большинство в Бундестаге после следующих выборов. Ну, может быть, еще добавится какой-то более мелкий союзник, там, вроде СВДП, который может вернуться в германский парламент. Но, в общем, у нее ситуация более стабильная, чем у Оланда, конечно. Ну и до выборов плюс еще целый год. То есть они должны быть в сентябре будущего года. Соответственно, у нее еще есть свобода рук. Сейчас парадоксальным образом Германия выступает главным лоббистом антироссийских санкций в Европе. И, в общем-то, она на этом направлении более активна, чем Обама, и тем более, чем Трамп. Поэтому тут большой вопрос, а захочет ли Германия в действительности выступать нейтральным гарантом вот этого нормандского формата или Минских соглашений, или она все-таки более активно будет действовать на стороне Украины. Потому что сейчас у меня ощущение, что в связи с выходом Британии из Европейского Союза меняются базовые геополитические расклады в ЕС, и в частности нас могут попытаться стравить с Германией по тому сценарию, который был в Первой и во Вторую мировые войны. Потому что британцы, несмотря на протест, несмотря на неприятие части элит, все-таки выходят из ЕС. Это жесткая позиция. При этом они, конечно, прикрывают все это разговорами о том, что нам страшно жаль, что мы несем невероятные потери. Но, несмотря на жаль и на потери, они выходят. И одной из основных причин является нежелание участвовать в создании европейской армии. При этом о возможности создания европейской армии недавно говорил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, опытнейший бюрократ, который 18 лет был премьер-министром Люксембурга, возглавлял так называемую группу еврозоны, то есть страны, которые входят в зону евро, сейчас фактически глава европейского правительства. Если европейская армия возникнет, и если это не будет какое-то опереточное военное подразделение, что вряд ли, потому что вряд ли Британия стала бы выходить из ЕС, чтобы не участвовать в каком-то таком, знаете, опереточном подразделении из 100 человек, то эта армия может быть направлена только против России, потому что других врагов в окрестностях Европейского Союза крупных нет.
Ну а миграция? Ведь сама по себе проблема миграции никуда не девается с повестки. Я согласен, что, может быть, у Меркель сейчас ситуация не самая плохая, но пара терактов, не дай бог, конечно, да, и подобного рода преступления, которые совершаются. Вот сегодня я утром прочитал о том, что очередной беженец изнасиловал и убил дочку какого-то еврочиновника в Германии. Угу. И опять же его могут отпустить и оправдать. Мы же уже видели прецедент с Австрией.
Да, совершенно справедливо, но проблема заключается в том, что пока альтернатива для Германии, то есть та партия, которая выступает против миграции, она все-таки не настолько популярна, чтобы взять власть в свои руки. В Германии действует так называемая пропорциональная система. Судя по результатам выборов в местные парламенты, вот самая, эта самая альтернатива для Германии, скорее всего, пройдет и в Бундестаг с неплохим результатом. Но вопрос возникнет, кто будет формировать правительство. Пока по опросам ХДС, ХСС лидируют, они имеют шанс создать крупнейшую фракцию. Значит, в союзе с ослабленными социал-демократами они могут попытаться сделать большинство. Если этого не получится, может быть, они попытаются взять в союзники либералов, СВДП. Они сейчас не в Бундестаге, но могут вернуться. Может быть, зеленых добавят. Эта партия есть в Бундестаге. То есть они могут попытаться сохранить большую коалицию, так называемую, может быть, добавив к ней мелких союзников. И, в общем, шансы на это все-таки есть. Потому что, хотя евроскептицизм в Германии тоже набирает обороты, как и везде в Европе, он все-таки не достиг еще таких масштабов, чтобы евроскептики всерьез претендовали на власть и могли бы эту власть путем выборов свергнуть.
Но при этом перспективы ведь есть у евроскептиков не только в Германии, но и во всех остальных крупных государствах.
Ну, безусловно.
Франции, Италии,
если
Испания.
Мы посмотрим вот совсем недавние события, в Австрии представитель евроскептиков проиграл президентские выборы, но с небольшим отрывом. В Италии референдум по Конституции превратился в референдум о доверии правительству Ренци, и партии, которые выступали против инициатив правительства, они как раз евроскептические, движение «Пять звезд», «Вперед Италия», Сильвио Берлускони, «Лига Севера». То есть вот эта коалиция, собственно говоря, и провалила правительство на референдуме и вызвала его отставку. Во Франции, скорее всего, Марин Ле Пен имеет шансы на проход во второй тур президентских выборов, которые будут в мае будущего года. Но, тем не менее, у евроскептиков пока не хватает сил, чтобы однозначно прийти к власти. Их влияние нарастает, они становятся влиятельными. Больше того, правящие элиты начинают с ними считаться, потому что накануне президентских выборов в Австрии, например, правительство приняло жесткие меры против миграции, явно чтобы укрепить позиции кандидата противостоящего Хоферу, представителю партии «Свободы». То есть повестка евроскептических партий постепенно побеждает, но пока элиты сопротивляются, и пока у евроскептиков все-таки нет сил, чтобы снести вот эти традиционные элиты одним ударом, во всяком случае в Европе.
Когда разговаривал с коллегами по поводу референдума в Италии, все изначально полагали, что, конечно, он провалится, и выражали сожаление грядущей отставкой. Почему этот молодой, ну, относительно по европейским меркам политик успел снискать себе такую вот популярность в экспертном сообществе?
Ну, потому что в какой-то момент устали от Берлускони, возник запрос на нового молодого левого политика, потому что традиционные левые политики Италии, они все-таки выглядят как такие сверхбюрократы, оторванные от народа. Поэтому возникла фигура Ренци, которого двигали и который сумел действительно сформировать правительство. Проблема в том, что та реформа, которую он предложил, это реформа в сущности германизации Италии. Это реформа, списанная с германской конституции.
Это плохо или хорошо?
Дело в чем, что в Италии все 2000-е годы шло противостояние между правыми, Берлускони, которые ориентировались на США, и левыми, демократическая партия, которые ориентировались на Францию и Германию. И, собственно говоря, победа Ренци – это победа вот этих вот условно проевропейских, прогерманских сил. Видимо, они решили даже на символическом уровне закрепить эту победу, приняв вот подобную конституционную реформу. Но этого им не удалось. То есть Италия продолжает колебаться между условно проамериканской позицией и условно проевропейской. Потому что если проанализировать вот смысл этой конституционной реформы, действительно очень похоже на то, что существует в Германии. То есть там планировалось ослабить верхнюю палату парламента, лишить ее права вотума недоверия правительству, формировать ее по региональному принципу, лишить ее права принятия большинства законов. Это то же самое, что Бундесрат в Германии. Те же примерно функции хотели дать итальянскому сенату. Обычно, знаете, если мы посмотрим на историю, допустим, Советский Союз, когда поддерживал свои союзные ему режимы, да, он там насаждал политическую систему, близкую к советской. То же самое
делали... сути, она вообще сколком была во многих странах советской системы.
Да, совершенно справедливо. То же самое делали и американцы, то же самое делали и британцы. То есть, когда какая-то крупная страна приходит на какую-то другую территорию, она туда приносит не только свое влияние, она зачастую приносит свои политические технологии и свою политическую систему. Вот Италию пытались построить под Германию, под германскую систему. Этого не вышло, и сейчас Италия может опять откачнуться от Германии, то есть возникает некий такой европейский раскол по этому признаку.
И как долго Италия будет находиться в этой некой полупозиции между двумя тяжеловесами? Или это у нее просто уже карма послевоенная, от которой никуда не деться?
Ну, честно говоря, наверное, карма. Почему? Потому что Италия достаточно крупная страна, чтобы не считаться страной второго разряда или третьего. Она там 60 миллионов населения, серьезная история, Ватикан, понимаете. Это с одной стороны. С другой стороны, она недостаточно крупная с точки зрения экономики и сильная, чтобы быть наравне с Германией и Францией. Поэтому это такая полувеликая держава. Какой она, собственно, была, кстати, весь 20 век. Ведь в свое время она входила в аналог Совета Безопасности, который был в Лиге Наций. То есть она имела статус великой державы, Италия. Потому что вот этот вот промежуточный статус она действительно сохраняет на протяжении многих лет. Она не великая держава в том смысле, что она не входит в Совет Безопасности, но она, например, великая держава с той точки зрения, что она всегда входила в семерку экономически развитых стран Запада. То есть они вот это промежуточное положение вынуждены отыгрывать постоянно и постоянно колебаться то к одному центру, то к другому.
Много было разговоров по поводу внешней политики России и концепции. Обсуждали это же с невиданным остервенением сторон, что именно туда надо включать, в какие формулировки должны быть и так далее, и так далее. Приход Трампа и вообще вот эпоха новых европейских политиков, да, туда относят Болгарию, Молдавию, потенциально Францию, возможно, Германию. Как бы давал некое пространство для дальнейших, условно, размышлений по поводу вот этой самой доктрины. Однако она оглушена, и вот я, например, был крайне удивлен тем, что, по сути, я весь этот текст уже читал, и нового ничего не было. Почему условно-экспертное сообщество обмануло в собственных ожиданиях?
Ну, потому что, видимо, рассчитывали на то, что будет какая-то принципиальная новая концепция отношений с Западом, а решили, в сущности, повторить старую в расчете на администрацию Трампа, что, дескать, вот, почитайте, каковы наши позиции. Мне кажется, что сейчас как раз уникальная возможность для того, чтобы предложить глобальное урегулирование отношений с Западом. Ведь все наши проблемы связаны с чем? Что после 1991 года Советский Союз, Россия признала поражение в холодной войне, ну, по сути дела, ушла с тех позиций, которые были у СССР, но при этом не получила ничего, не была интегрирована реально в западные структуры. Потому что мы получили? Совет Россия-НАТО – это консультативный орган.
И не работающий, по сути.
Который после 2008 года, после российско-грузинской войны, выяснил, что он еще не работает, потому что он был создан для разрешения кризисов в ситуации противостояния. И как раз в ситуации противостояния Запад его и закрыл, этот совет, отказался участвовать в его работе. После чего выяснилось, что это не инструмент. Потому что просто сидеть чай пить, а зачем? Дальше членство в Большой Восьмерке мы получили, но Большая Восьмерка — это неформальный клуб, и точно так же мы видим, что нас исключили из Большой Восьмерки, как только возникли самые маленькие трения в отношениях с Западом. Нам нужно глобальное урегулирование, потому что урегулирование по каким-то местным проблемам, Сирия, Украина, базовой глобальной невписанности России, проблемы невписанности России в глобальный западный миропорядок не решает. Нам все время всегда говорили цитатами из основополагающего акта России НАТО, что Россия не имеет права вето на расширение НАТО, Россия не имеет права вето на расширение на те или иные действия Альянса и Запада. Все это замечательно, но тогда возникает вопрос, как нам действовать, когда у наших границ появляются натовские войска. Раз мы ни на что не имеем права вето, либо мы должны все это терпеть, но это явно все направлено против нас, разрушает нашу безопасность. А если мы это не терпим, у нас конфликт. Никакой средней ситуации нет, и никто не готов учитывать наши интересы на современном Западе. Значит, нужно создавать структуры, которые бы позволяли учитывать интересы. Может быть, активизировать роль ОБСЕ, например.
А ОБСЕ готовы именно вот к такому формату? Но потому ОБСЕ... что у меня большие сомнения насчет евробюрократии, вот если честно.
Ну, ОБСЕ фактически законсервирована. То есть она была создана как площадка для диалога между Западом и Советским Союзом, ну, в сущности, Советским Блоком, организацией Варшавского договора. Сейчас она законсервирована, потому что Запад говорит, что все проблемы безопасности в Европе решает НАТО. И поэтому ОБСЕ им не нужен, а мы в одиночку не можем ОБСЕ тянуть, потому что против нас там все прозападные страны Европы. Вот. То есть нужно создавать структуры, которые бы позволили и политически интегрировать Россию, где наш голос был бы слышен, и где бы у нас было право вето по чувствительным для нас вопросам. Нужно создавать структуры и экономической интеграции с европейцами, те или иные. И нужно их предлагать, потому что сейчас как раз тот момент, когда новая администрация Трампа, она еще не очень знает, что же она хочет делать в отношениях с Россией. Она просто говорит, ну, мы улучшим отношения, мы не будем противостоять просто так. Это хорошо, но как раз нужно предлагать активнее, потому что это тот момент, когда интеллектуальный штурм, какие-то интеллектуальные предложения, даже там признание Крыма там, на определенных условиях и так далее, они могут сработать или быть услышаны, во всяком случае, в интеллектуальном смысле. Потому что тот факт, что мы говорим, мы будем отстаивать наш суверенитет, мы будем отстаивать наши прежние позиции, это очень хорошо, но будет ли это услышано? Я вот про Крым могу рассказать, если интересно. Ведь у нас теоретически есть аргументы в пользу того, что Крым должен быть российским. Ведь Украина с 1945 года член ООН. Присоединение территории Крыма и Севастополя к Украине в 1954 году – это, извините, нарушение послевоенных границ Европы. В том виде, вот, в каком Запад их отстаивает. Украина как член ООН была... имела общепризнанные границы на тот момент, понимаете? Это серьезно. Сталин, конечно, допустил ошибку, приняв Украину и Белоруссию в ООН наряду с СССР в целом.
Но ему надо было уравнять позиции.
Ну, это во всяком случае, сейчас это дает нам некие юридические аргументы в пользу оправдания возвращения Крыма и Севастополя в состав нашей страны. Они не используются, и это на самом деле минус. Мы говорим со страной юристов, да, и адвокатов, Соединенными Штатами, и мы не используем юридические аргументы. А сами они, понимаете, они, конечно, могут быть хорошими специалистами, но они не знают нашей истории досконально. И они не обязаны ее знать. Они подходят к делу формально. Вот есть Украина, у нее был Крым, Россия почему-то, по их мнению, Крым взяла. Ну, они говорят, ай-яй-яй, это нарушение общепризнанных норм международного права. Истории наших отношений по поводу Крыма они не знают и не очень хотят знать. Мы сами должны с этими аргументами выходить на Запад. Мы сами должны предлагать варианты урегулирования, создания новой системы европейской
безопасности. А Запад хочет услышать эти новые варианты или там разработать какие-то новые форматы? Или Запад вообще все это устраивает абсолютно?
Вы знаете, конечно, есть влиятельные силы, которые ничего не хотят слышать и которые намерены проводить прежний курс продавливания своей точки зрения. Дескать, молчите, мы сейчас за вас все решим. Как это... Мы выигрываем, вы проигрываете, подпишитесь тут, как есть такая американская поговорка. Но все-таки есть силы, которые считают, что противостояние с Россией непродуктивно, что новая холодная война не нужна. А раз так, нужно работать с этими силами, тем более, что в лице Трампа они сейчас вроде бы в США пришли к власти. То есть есть шанс, что Соединенные Штаты все-таки нас будут больше слушать. Потому что Хиллари Клинтон, она же не просто шла на выборы, да, она шла на выборы с ярко выраженной антироссийской риторикой. И сам факт выбора этой риторики свидетельствовал о том, что и после выборов она будет давлеть. Она же всех обвиняла, что вы марионетка Путина, там, просто по списку, да. Она Трампу это сказала на дебатах, вы марионетка Путина. Звучит как анекдот, как конспирология, но это было там. Или там обвинение, что российские хакеры вмешиваются в избирательную кампанию, подтасовали выборы и так далее, и так далее.
Так это... они до сих пор звучат.
Да, совершенно справедливо. Вот сейчас, когда Джилл Стейн, кандидат от партии «Зеленых» требует пересчета в ключевых штатах, она, в частности, говорит, что, может быть, российские хакеры подделали результаты голосования. Потому что специалисты по США говорят, что так называемые избирательные машины электронные, они зачастую к сети не подключены или подключены только к местной сети. Поэтому там нельзя из России в них забраться и поменять результат.
Хакеры могли приехать на местность.
А, и сами могли приехать, да. Ну, это уже такая конспирология. Вот. Сам факт, что человек с подобной риторикой не прошел, и что общественное мнение США эту риторику проигнорировало. То есть попытки испугать Россией, Путиным, они на выборах проиграли. Вот. Дает нам некую возможность маневра. Другое дело, что эта возможность очень скоро будет исчерпана. Ну, потому что придет новая администрация, новые министры рассядутся в своих креслах, они войдут в курс дела, и уже сложится некая картинка, с которой мы будем иметь дело ну, минимум 4 года. А может и 8, смотря сколько Трамп
просидит. А может быть и меньше, если они на импичмент пойдут.
Да вряд ли, а зачем им импичмент? Трамп, они боялись, республиканцы, что из-за Трампа они проиграют Конгресс, губернаторов и так далее. Реально, Трамп победил на президентских выборах, а республиканцы получили контроль над Сенатом, хотя год для них был сложный, потому что больше республиканских кандидатов переизбиралось, чем демократических. Они получили контроль над Палатой представителей, они по-прежнему контролируют большинство губернаторских постов. То есть те претензии к Трампу, что вот приходит ужасный человек, из-за которого мы проиграем и проиграем навсегда, они, в общем, не работают. Поэтому не совсем понятно, зачем свергать Трампа с помощью импичмента. Вот. Поэтому сейчас есть возможность для урегулирования, но Россия должна активнее это предлагать. Мне кажется, вот эта вот стратегия безопасности, она, ее авторы упустили эту возможность. То есть они просто декларировали, что мы будем придерживаться наших прежних позиций. Уважение к нашему суверенитету, отстаивание наших позиций. А вы, Запад, должны нашу позицию учитывать. Но услышит ли Запад такую позицию? Тут нужно что-то новое предлагать, понимаете?
Фактор постсоветского пространства, который в последнее время мало фигурирует в выступлениях именно политиков, ну, в том числе западных, да, но между тем он никуда с повестки дня не уходит. И отсюда возникает вопрос, должна ли Россия условно более жестко обозначать свои стратегические интересы именно в зоне постсоветского пространства, или условно оно уже автоматически расценивается Западом как некая сфера ответственности России со всеми вытекающими последствиями?
Ой, ну, конечно, нам нужно жестче обозначать наши позиции. Просто по той простой причине, что на самом деле никто не рассматривает постсоветское пространство как нашу зону ответственности. И не только Запад. Извините, Китай очень активно усиливает свое влияние в Средней Азии. Это и 10 лет назад было очевидно, и сейчас. И, например, тот же самый Узбекистан, где только что прошли президентские выборы, он же во многом ориентируется на Китай с экономической точки зрения, как и другие страны региона. Просто Китай не хочет символически лезть на нашу территорию, вовлекать эти государства в военные союзы, и некое политическое лидерство старается пока отдавать России. Но это же будет не всегда. Поэтому, естественно, мы должны говорить о том, что окрестные государства находятся в некой зоне наших интересов, и мы как минимум заинтересованы в том, чтобы они не входили во враждебные нам военно-политические союзы. Но, по-моему, такую точку зрения нельзя считать чрезмерной. Вы говорите, я не хочу, чтобы к моему горлу был представлен нож. А вам говорят, ну, это мирный нож, да и какая разница, мы его держим в одном волосе от вашей шеи, какая мы формально шею
не вашей не касаетесь, не пострадаете тогда.
Да, и главное иметь наточенный нож, и вообще это для нарезки хлеба нож, отдержим мы его просто так. Потом. Ну, знаете, вот такая вот идет демагогия, когда нам строят систему ПВО против нас, а говорят, что она против Северной Кореи и Ирана направлена. Причем строят почему-то в Польше. Да, понятно, где Польша, а где Северная Корея. Ну, так, немножечко, если на карту посмотреть. Вот. То есть Россия, конечно, должна говорить о том, что мы не заинтересованы, чтобы наши соседи вступали во враждебные военные блоки. Но это нормальная позиция. И заключать соответствующие договоры с теми странами, которые являются формально нейтральными. Вот относительно той же Украины Киссинджер предлагал финляндизацию. То есть имелось в виду, что страна дружественна России, она в политическом смысле может быть даже и союзником России, но при этом экономическая система и государственная скорее западная. Это возможный вариант, но ведь Запад на него сам не пошел в ходе Майдана. Ведь был вариант, который, в частности, я предлагал, что президент остается Янукович, формируется под ним оппозиционная правительство во главе с Яценюком, ну, на тот момент это выглядело как компромисс, и потом проходят уже президентские выборы через полгода, как тогда и было предусмотрено украинским законодательством. Это был цивилизованный способ расшивки кризиса. Реально, как мы знаем, произошел переворот, произошла гражданская война на Украине. Вот, то есть Запад решил, грубо говоря, перевернуть доску и этой доской начать драться.
Но при этом кризис ведь не разрешился. Он, напротив, усугубляется, судя по всему.
Кризис не разрешился и усугубляется. Вот, и это, собственно, большая проблема, потому что получилось нас стравить с Украиной по сценарию Индия-Пакистан. Индия и Пакистан уже 60 лет противостоят друг другу, взаимно друг друга ослабляя. Вот. То же самое удалось, в сущности, сделать и в отношениях России и Украины. Если Россия и Украина хотят нормально развиваться, от этого кризиса надо уходить, отползать всеми возможными средствами. Потому что зависнуть на 60 лет в военном противостоянии вполне можно, но за это время Запад уйдет далеко вперед, и мир в целом. Если мы посмотрим на развитие экономики Индии и Пакистана и развитие экономики Китая, мы увидим, что Китай очень сильно обогнал индусов и пакистанцев. И в частности, почему? Потому что у них нет вот такого конфликта. Да, там рядом небольшой Тайвань, куда бежала в свое время администрация Чан Кайши, но Тайвань не может всерьез противостоять большому Китаю. Вот, поэтому тут нам, мы жизненно заинтересованы в урегулировании ситуации с Украиной, но для этого, кроме силовых, надо предъявлять и идеологические аргументы, и юридические. Они, на мой взгляд, есть, потому что Крым достался нам по результатам войн с Турцией, его передача в состав Украины была крайне сомнительна, сама Украина была членом ООН, то есть она фактически отторгла территорию у России, которая не была членом ООН на тот момент. То есть существует определенный способ аргументации возвращения Крыма и Севастополя в состав нашей страны. Его нужно применять хотя бы для того, чтобы западные элиты поняли, с чем они имеют дело. Они качественные, как правило, но они не настолько глубоко знают нашу историю. И абсурдно требовать, чтобы они настолько вот прям глубоко, детально знали историю нашей страны и российско-украинских отношений.
Ну, тем более, что это уже же не первый у них заход. Они же то же самое демонстрировали в 2008 году, когда возникла, да, в августе грузино-абхазская война. Они точно так же не понимали, в чем проблема, да, что Абхазию вот точно так же незаконно, по сути, передавали в состав Грузии в свое время. Хотя она никогда там не была. Ну, там про Осетию я уже молчу скромно.
Ну, проблема заключается в том, что война российско-грузинская, видимо, просто была вызвана потребностями избирательной кампании Маккейна, потому что по опросам он лидировал, опережал Обаму только во внешней политике. Решили создать ситуацию войны, чтобы он на этом фоне выглядел хорошо. И действительно, по опросам он начал опережать Обаму на 1%, на 1% именно в ситуации войны. Но после этого начался кризис экономический, и американский избиратель просто махнул рукой, и они сказали, их еще экономический кризис к Ираку и ко всем проблемам. Маккейн проиграл, и пришедший Обама, ему этот Саакашвили, фактически игравший на стороне враждебного штаба, был не нужен. Соответственно, мы увидели отставку Саакашвили и замораживание кризиса в отношениях с Грузией. Проблема только в том, что комплексного урегулирования отношений России, Запада, России, США так и не произошло. Ну, возник некий компромисс по вопросу Грузии. Сменилось руководство, то есть руководство Грузии по-прежнему прозападное, но оно уже не делает ставку на войну с Россией, вот на такое, на лобовое столкновение. Это, конечно, хорошо, но комплексного урегулирования отношений с Западом у нас нет. Вот. По-прежнему у нас нет экономического развития, мы еще и под санкциями сейчас. Вот. То есть тут без этого комплексного урегулирования не обойтись, потому что вот эти вот секторальные попытки договориться то по Сирии отдельно, то по Украине, они, конечно, могут на определенном отрезке иметь успех, но Запад же не прекратит двигаться в нашем направлении, дестабилизировать постсоветское пространство и Россию. А если не прекратит, у нас эти кризисы будут повторяться и все острее и острее. Кризис 2008 года продолжался несколько месяцев, быстро затух, благодаря смене власти в США и благодаря посредничеству Саркози, тогдашнего французского президента. А кризис нынешний, он уже длится 2 года, и нет пока ощущения, что он вот в следующем году благополучно завершится. То есть тут нужен, к сожалению или к счастью, но более такой стратегический подход, и Совбез, как мне кажется, в своей концепции должен был его продемонстрировать.
Павел, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у Международного информационного агентства «Радио Спутник» был известный российский политолог Павел Светенков. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч.
Вы слушаете «Радио Спутник».